Признаки жизни. События, комментарии, аналитика. Гости в студии.
Это радио «Спутник Беларусь», программа «Признаки жизни», в студии Вячеслав Шарапов. Сегодня день ВДВ, друзья, и, пользуясь случаем, «Спутник Беларусь» поздравляет всех десантников с этим замечательным праздником. Конечно же, мы не могли обойти стороной это событие и пригласили в студию гостя. Это директор фонда «Память Афгана», полковник воздушно-десантных войск Александр Михайлович Метла, с которым сейчас мы и побеседуем. Расскажите, Александр Михайлович, вообще о вашей жизни в воздушно-десантных войсках. Как все началось? Как вы попали? Может быть, это была с детства мечта какая-то у вас?
Если сказать, что мечта с детства, это будет несправедливо. Вообще, ты смотрел фильм, что кто-то с парашюта выпрыгнул. Что-то никогда сам не представлял, что мне придется прыгать с парашютом. И вот я учился в Могилеве культпросвет училище.
О, как интересно! То есть у вас творческая специальность?
Ну да, вот все-таки я решил стать клубным работником. В Могилеве тогда очень серьезно работал ДОСАВ. Там было летное отделение и парашютное. Я попробовал ходить, учиться на летчика все-таки. Я думал, вот бы полетать мне. А прежде чем летать, нужно было прыгать с парашютом. И обязательные прыжки должны были отпрыгать. Если человек отпрыгал и по здоровью был годен, то, конечно, можно было продолжать. Это 16 лет было мне тогда. И, как говорится, мне очень это понравилось.
Ощущение от первого прыжка?
Ну, ощущение от первого прыжка, как говорится, незабываемое. И, собственно говоря, это и преодоление самого себя.
Ну, вы контролировали ситуацию в этот момент, когда вот надо было сделать тот самый шаг?
Я не хочу сказать, что я...
Или это плохо? Помнится, сам
контролировал, либо не контролировал, но у нас такая ситуация, потому что мы спрыгнули с Сан-2, и на борту сидели парашютистки, девчонки, а нас, перворазников, 5 человек посадили с другой стороны. И мы вроде как...
Перед девчонками. Надо как-то себя показать.
Тут струсить друг или там неудобно. И мы, конечно, шагнули в небо. Ну, а когда парашют раскрылся, ты уже полностью герой. Тогда ты считаешь, что вот все в твоих руках. Хотя приземление, оно более такое важное. Потом ты начинаешь понимать, потому что парашют раскрылся, это очень хорошо, но нужно приземлиться.
Что было далее?
Ну, далее было, закончил культпросвет училище, начал работать, и тут призывают меня в армию в октябре месяце.
Куда попали служить?
Попал в воздушно-десантные войска, учебную дивизию Каунас, тогда известная журнальская учебная дивизия, но тогда штаб дивизии находился в Каунасе, и наш батальон тяжелой воздушно-десантной техники тоже находился в Каунасе. И я приобрел тебе очень важную специальность. Инструктор тяжелой воздушно-десантной техники. То есть прыгнуть с парашютом это хорошо, а выбросить, вот, допустим, БМП, машину, пушку...
Целая наука.
Да, это, во-первых, довольно сложная работа, потому что многокупольные системы, масса разных нюансов. Каждую контролку нужно было знать, почему это такая, почему другая такая. Кроме того, мы уже подходили к изучению очень современной системы. Это ПРСовская система, которая спускалась на одном куполе, а потом за счет реактивных двигателей перед землей происходило торможение. Так вот, как вот спускаются летательные аппараты с космических, вот мы наблюдаем. Такие системы уже начали поступать в войска, и мы были первыми, кто о них секретно знал. Ну, сейчас это можно сказать, но тогда можно было только писать в секретной тетради.
Наша программа выходит в день ВДВ, как раз 2 августа, а тут совсем недавно американец выпрыгнул из самолета совсем без парашюта, имея в руках только навигатор, и приземлился на натянутую сетку, которая была между 4 кранами натянута.
Я видел этот сюжет.
Как вы относитесь
конечно,
к этому?
Конечно, это не десантник, это каскадер, экстремал.
Но он профессиональный парашютист.
Ну, понятно, потому что если он в воздухе себя не чувствовал с такой высоты, падать, допустим, управлять своим телом, это когда люди не знают, думают, выпрыгнул, вот и все. Тебя так начнут мотать, что ты не будешь даже соображать, что тебе делать, если ты не понимаешь и не знаешь,
что с тобой происходит,
не имеешь навыков, можешь знать, что происходит, но и голова. Чтобы управлять своим телом, это нужно тренировки. Тем более, что, конечно, это очень рискованный прыжок. Ну, я бы не согласился, собственно говоря. Все-таки лучше с парашютом. Десантник, многие представляют, что это ореол, такой прыжок, и все. Хотя у десантника прыжок — это как, ну, допустим, у пехотинца БТР, который доставил его на поле боя. А потом ты работаешь совершенно. Потому первый навык — это нужно было научиться хорошо стрелять, владеть. овладеть другими специальностями. Да, я однажды, когда будучи еще в школе сержанта, командир взвода говорит: товарищ старший лейтенант, то что-то нам мало приемов самозащиты. Отвечает товарищ курсант Метла: учитесь метко стрелять, тогда 30 каратистов вам будет не страшны.
Быть как готовым. Вы относитесь к этим празднованиям ежегодным, которые ребята, причем разных возрастов,
вы знаете, что все имеют право на праздник, и десантники тоже. Тем более, кто прошел службу в десантных войсках, они по праву гордятся этим званием десантника, собственно говоря, и многие даже преувеличивают свои возможности и желания, а тем более, когда ты уже в запасе, когда ты уже имеешь солидный опыт и прыгнуть уже не можешь, а вот, допустим, бултыхнуться в какой-нибудь водоем, я имею в виду, или фонтан, чтобы, конечно, какая-то непонятная традиция, собственно говоря, но, тем не менее, кто-то, наверное, когда-то искупался, всем понравилось, как ты прыгнул когда-то первый раз с парашюта, вот ощущение полета. Я отношусь нормально к этому, но я знаю, что настоящие десантники, они этим не увлекаются, это больше ребята те, которые были возле десанта. Дух этот десантный, порыв десантный, он сохранялся, и после Великой Отечественной войны Василий Маргелов, первый командующий воздушно-десантными войсками, вообще, который вывел в рот войск самостоятельные воздушно-десантные войска, он имел опыт и морских пехотинцев, и тех, и он понимал, что дух должен быть. И потому десантнику появилась голубая тельняшка, и мы этим очень гордились.
И со временем это выросло в некую такую особую касту.
Да, и культуру. И, конечно, может, вы это выражите. В свое время мы очень гордились, кричали: мы голубые, этим гордимся. Сейчас это, конечно, звучит по-другому.
Не вырежем.
По-другому. Ну, я, конечно, говорю это с иронией, но, тем не менее, голубые молнии, голубые береты, это было такой дух неодержимости, как говорится. Если ты в десанте, все, за тобой страна.
Такое слово скомпрометировали
никуда. Вообще. Все равно и голубые береты, и тельняшки мы носим. Хотя сейчас, поскольку слово стало немодным, уже начинает там ультрамариновый цвет и так далее. Ну, никогда не откажемся, что голубые береты и тельняшки.
И правильно.
Всегда мы их не опозорили и не опозорим.
Вы возглавляете фонд «Память Афгана». Можете рассказать нашим радиослушателям немножко поподробнее о фонде?
Уже 15-й год я возглавляю этот фонд, я его создал, собственно говоря. И мы работаем с афганцами, стараемся поддерживать друг друга, помогать в трудную минуту, собственно, и словом, и делом. И за эти годы нам удалось кое-что сделать. Допустим, 70 машин афганцам вручено, где-то 15 тяжелых мотоциклов. Это оказана помощь семьям погибшим, и телевизоры, и холодильники, и так материальные. И, конечно, когда тяжело приходится, по мере возможности, конечно, мы стараемся помочь и словом, и делом. Потому фонд существует. Кроме того, фонд памяти Афгана уже 11-й год возглавляет такой историко-культурный комплекс «Линия Сталина». Начиналось вроде с простой идеи, что возродить один из участков огромного укрепрайона, который тянулся от Карельского перешейка до Одессы, по сути дела. Афганцы взялись и сделали, собственно говоря. Конечно, не одни. Это поддержал глава государства. Во-первых, благодаря ему, конечно, помогли военные, особенно инженерно-саперные войска. Мы там тоже проводим праздники. 2 августа выпадает на рабочий день, и мы афганское небо, наше десантное, отпразднуем 6-го, потому мы ждем тоже и гостей, и друзей, и тех, кто почитает десантные войска, и тех, кто хочет посмотреть. Тем более, что ребята из клуба «Шурави» здесь будут инсценировать афганский бой. Это техника та, которая участвовала в Афганистане, оружие. Это и маджахеды, и дыхка. Это и наши шурави, солдаты, которые тоже хотят показать.
Если, друзья, кто-то не был еще на линии Сталина, мы настоятельно советуем вам посетить этот комплекс. Вы не пожалеете. В вашей личной десантной практике бывали ли какие-нибудь экстремальные случаи?
Вообще вся жизнь десантника экстремальная, по сути дела, потому что не знаешь, когда тебя подымут, куда тебя бросят и так далее и тому подобное, даже в мирное время. Я хочу сказать, не ссылаясь на, допустим, афганскую войну, при прыжке с парашютом спортивным мне однажды приходилось спускаться на запаске, почему-то вывернулись стропы и купол начал работать. На спортивном парашюте есть одна особенность, его можно купол основной отцепить. Срабатывают замки, купол уходит, ты падаешь опять сам по себе. рвешь кольцо запасного парашюта и счастливый приземляешься на землю. А потом к тебе бегут все и начинают разбираться, что же сделали не так и почему так произошло. Конечно, у десантника все бывает, собственно говоря. Я был свидетелем, когда парашют у парня не раскрылся, собственно говоря, и... Проблемы видели, когда у нас в бригаде, допустим, сам начальник воздушно-десантной подготовки разбился, трагедия произошла, второй прыгали спортсмены, девушка раскрыла парашют раньше, а парень, который прыгал сейчас за ней, летел и оторвал ей ногу, допустим. Это довольно опасно, приходилось все видеть. Конечно, когда уже стал офицером, когда разбираться в случаях экстремальных и так далее, там подобное, ну... В Афганистане мы с парашютом не прыгали, но десантники, конечно, все равно шли всегда впереди, решали задачи, там экстремальных ситуаций было. Даже в мирное время, когда мы уже прибыли в Советский Союз после Афганистана, несколько таких экстремальных, когда ты не знаешь, куда ты, вдруг поднимают по тревоге самолеты, и ты оказываешься, допустим, в Азербайджане. Аэродром Курдамир до Баку, 220 километров. Техника приземляется, марш и так далее, и тому подобное. Это гуще этих событий. Последняя экстремальная ситуация – это ГКЧП. Ночью в 4 часа подняли по тревоге, отправили в Баранович из Бреста, погрузились на самолеты, и через полтора часа приземлились в Борисполе, аэродром Киева. Жизнь такая, всегда ты должен быть готовым ко всему десантное. Так как получилось со 103-й бригадой. Допустим, кто думал, что улетят десантники в Афганистан? А с Витебска улетели 103-е. Раз и оказались в Афганистане. Те ребята, никто не знал, что туда летят. Ну, вот такая жизнь десантника. Потому мы гордимся то, что служили, то, что есть продолжатели. Потому и встречаясь с молодыми бойцами, ветеранами, мы, конечно, им желаем только мирного неба, хорошего приземления.
Дай Бог.
И счастья.
Мы со своей стороны хотим поздравить вас с этим замечательным праздником, Днем ВДВ, всех десантников, которые нас слышат сейчас, пожелать крепкого здоровья, пожелать всего самого-самого наилучшего. И спасибо, что были сегодня гостем нашей программы. Надеюсь, что все у всех десантников будет хорошо. Пусть количество...
Прыжков
будет.
Совпадает с количеством приземлений.
Совпадает.
Спасибо вам за поздравления. И хочу еще раз поздравить всех десантников, кто слышит, и тех, кто служил, кто служит и кто будет служить. Мирного неба и всего самого наилучшего. С праздником, ребята.
Спасибо за интересную беседу. Еще раз примите, Александр Михайлович, наши искренние поздравления и наилучшие пожелания в день ВДВ. Полковник Александр Метла был гостем программы «Признаки жизни» на радио «Спутник Беларусь».
«Признаки жизни»